студии Фонтанки главный клинический фармаколог Петербурга Александр Кирьякович Хаджидис. Александр Кирьякович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ровно год назад говорили с вами тоже в связи с эпидемией гриппа, и главную мысль я очень хорошо запомнил: все лекарства вредны, и некоторые иногда полезны. И я, и все, кто читал вашу статью на сайте «Доктор Питер», это запомнили и, судя по комментариям, безусловно, разделяют. Но ситуация меняется. Сейчас тяжелая эпидемия, свиной грипп. 34 человека умерло только в Петербурге. И действительно нехватка лекарств. И действительно часто врачи не успевают посетить всех больных. И поэтому мы не можем обвинять в наших сограждан в том, что они вынуждены заниматься самолечением. Поэтому к вам есть ряд важных, как мне кажется, вопросов. Первый. Требуется ли больным специальное лекарство для лечения именно от гриппа, вызванного вирусом H1N1?
Ну, во-первых, спасибо за представление и прелюдию. И мне очень приятно, что как минимум один человек в вашем лице, но я второй, вот фразу запомнили о том, что лекарства, они бывают вредными. Все, а эффективные не все. Отвечая на ваш вопрос, когда вы говорите про специальное лечение, я бы его как-то уточнил, если вы имеете в виду, а скорее всего так должно быть, про специфическое, то бишь этиотропное, по-русски выражаясь, повлиять на причину болезни, то, безусловно, должны быть такие лекарственные препараты, которые обладают противовирусной активностью, понимая, что болезнь противная, это вирусное заболевание, и, соответственно, в арсенале должны быть такие препараты, которые обладают вот именно противовирусной активностью, могут повлиять на вот эти самые плохие возбудители заболеваний гриппа.
Ну, тогда я по-другому сформулирую вопрос. Оправдана ли невероятная востребованность вот этого Тамифлю, Релензы, оксалиновой мази? И стоит ли их принимать тем, у кого нет симптомов именно свиного гриппа, а там другие формы гриппа, либо симптомы ОРВИ?
Да, ну, собственно говоря, и второй вопрос, он очень логичен. А я специально остановился, чтобы его послушать, и мы дальше продолжим наш рассказ. В настоящее время во всем мире у нас имеют место быть вот противовирусные лекарственные препараты, активные в отношении вот этого свиного так называемого гриппа. Две группы лекарств актуальны во всем мире. Это производные, уж не обессудьте наши глубоко уважаемые зрители, слушатели, за специальные слова, мы потом упростим общение, производные адамантана. Два препарата, римантадин, амантадин. Врачи хорошо знают, и даже пациенты лекарственные препараты, ну, назовем их условно старые. Они там стартовали, появились в начале 80-х годов, и потом уже новые лекарственные препараты, вот, обладающие таковой активностью, которые представлены, вы уже называли два торговых наименования, я пользуюсь тем, что вы уже в дорожку положили. Да, два лекарства, они актуальны. По международным наименованиям это асельтамивир, занавивир. Один называется в торговле Тамифлю, второй называется Реленза. И в действительности у этих лекарственных препаратов есть эффективность противовирусная. И следующее рассуждение, когда надо их назначать, насколько актуально, насколько убедительные доказательства эффективности и всем ли подряд. Этот вопрос тоже меня волнует, если не сказать мучает. Но поэтому вот какие у меня есть рассуждения, я ими поделюсь. Если говорить про вот упоминавшиеся уже, я их называю, старые лекарства, то по существующей резистентности, то есть нечувствительности препаратов, когда препараты неэффективны, к сожалению, и римантадин, и амантадин, они мало актуальны сейчас, потому как, ну, большинство вирусов просто приспособилось к ним. И мало того, что лекарства токсичные, это один из критериев, определяющих назначение лекарства, они еще как бы могут быть бесполезны. Вторая группа лекарств, Тамифлю, Реленза, они могут быть актуальны. А дальше нужно четко понимать, когда. Мы же с вами понимаем, что и меня лично, честно говоря, раздражает почти ажиотаж, который у нас творится в городе. Звонят знакомые личные, врачи в том числе, где достать Тамифлю, где достать Релензу. Знаете, я бы нашим слушателям не давал таких рекомендаций. Упрощу свое высказывание. Не надо, если ты малоимущий человек, занять в долг и купить препарат под названием Реленза. Не надо. Но такие препараты должны быть в арсенале. И в частности, для них надо определить показания каких-то пациентов, группу риска, где такая терапия будет обоснована. Вот какие-то пациенты, это возрастные пациенты. Знаете, как в жизни происходит? Мне кажется, такие рассуждения уместны. Ведь взрослые люди, мы же с вами знаем, как мы болеем этим вирусным заболеванием. Правда, да, сейчас новый грипп, он противный, есть умершие, это высочайшая проблема. Но принципиально мы понимаем, если это маленькие детки, они практически всегда под контролем врача. Если часто болеющие дети, врач, наблюдая управляющий, он знает своего пациента, и великовозрастный под контролем врача. Поэтому это не проблема определить тех пациентов, которых мы называем, подходят под определение группы риска. И вот там понимать назначение таких лекарственных препаратов. И коротко резюме, да, два названных лекарственных препарата имеют хорошие клинические исследования, где подтверждается их эффективность. Хотя, хочу не то, что ложку дегтя, но и даже не в плане очистки совести. Есть такая для врачей, для наших слушателей, такая медицинская, такая главная, скажем так, упрощая, медицинская библиотека, честная, КОХРЕН, которая ориентируется на самые высокие уровни доказательств. О чем говорит вот это вот и апологет доказательной медицины, я это пропагандирую, о том, что два названных лекарства, они укорачивают течение заболевания. Это тоже важно. Но, к сожалению, не предупреждает развитие осложнений. Поэтому надо понимать, что вот все-таки в определенных ситуациях они показаны. Но увлекаться, и вот надо ли всем подряд, понимая, что вот они имеют и профилактическую, всем подряд принимать, я думаю, что такого делать не надо.
А вот Фонтанка провела расследование и выяснилось, что в очень многих аптеках нет этих лекарств. Как вы к этому относитесь?
Ну, вы знаете, когда нет чего-то необходимого, отношусь к этому плохо. В данном случае настолько вот преобладает ажиотаж от этого, что лично меня, я уже повторюсь, как-то даже раздражает. Ну, как к этому относиться? Но мне кажется, что это гиперувлечение такими препаратами. Знаете, вот одно отвлечение, как я вам не обещал.
Нет, ну, еще раз, извините, я прошу прощения.
Пожалуйста, пожалуйста.
Вы говорите гиперувлечение. Ну, вот человек чувствует, что у него грипп, да, врач не приходит. Послушайте. Он ставит себе диагноз.
Да.
Дальше. Что он делает? Он пытается найти популярный, известный препарат.
Да.
Вот посмотрите, как вы к этому относитесь?
Вы мне говорите такую штуку. Человек чувствует, что у него грипп. Вот давайте на нашем с вами примере, чтобы никого не обидеть. Вот, например, я на вас смотрю, Аркадий, да, на ваш, так сказать, фейс, как это не по-русски, и на вашу экзистенцию, сущность. Вот я бы вам не рекомендовал принимать лекарство, как то там мифлю, как то релез. Вот не надо вам этого делать, понимаете? С тем, чтобы вы не заболели такой болезнью. А если бы я увидел перед собой болезненного человека, болезненного и болеющего, я бы сказал, знаете, все-таки вам, наверное, показано, но вы пойдите к врачу. Не может, это тоже хорошая суть вашего. Он думает, что у него грипп. Кстати, говорит, это проблема. А надо еще понять, что это грипп. Надо диагностировать этот грипп, что под маркой гриппа может огромное количество других вирусных инфекций происходить. Поэтому главную нить я все-таки доведу. Вот какое отвлечение. Смотрите, за полминуты. Когда возникает инфекционная проблема у человека, если в виде математической дроби, в числителе, это возбудитель, и важно его количество, его патогенность, то есть когда он противный, плохой, а в знаменателе его иммунитет, это сопротивление. Когда нарушается вот этот баланс этих сил, тогда возникает инфекция. Понимаете, для некоторых возбудителей важна патогенность. И проблема сегодняшнего дня, что вот вирус, гуляющий в кавычках у нас в городе, в частной стране, он противный, он патогенный. И он контагиозный, и при малом количестве он вызывает заболевание. Принципиально, что надо поделать? Надо пытаться воздействовать на причину, и мы говорим, что есть противовирусные препараты. К сожалению, линейка оканчивается двумя препаратами. Это меня тоже смущает, но я понимаю, что у них есть, тем не менее, доказательства эффективности двух названных. А второй момент – это иммунитет. И по моему убеждению, у нас есть хороший кат-бланс, когда мы говорим, грипп, конечно, особенная вирусная инфекция, но все-таки это вирусная инфекция. Они дают какой нам вот эту самую экспозицию. Эти вирусы должны пройти репликацию в организме. Как правило, 5-6 дней, 7 дней. На этот момент надо защитить организм. Они потом выводятся, элиминируют на какой-то момент. И поэтому тут важно определить вот именно состояние человека, имеющего сопряженную инфекцию, сочетанное заболевание, которое часто болит, мы понимаем, что у него есть проблемы в иммунитете, вот тогда больше появляется для специального лечения. А если всем подряд, я не сторонник, понимаю, что есть и профилактическая направленность, вот там и флюор, релез, я не сторонник их тотально всем рекомендовать. Здесь актуальны могли быть, это в чем смысл? Вакцина, профилактика, это важно, но тогда смысл в том, что такую профилактику надо проводить загодя, то есть делать ее, ожидая эпидемию зимой, делать ее осенью. Но там еще одна проблема. Вакцина-профилактика тоже небезопасная штука. Вакцины тоже лекарства. И трудность в том, что вирус меняет свой генотип, сильно меняется, это сильно специфично. Мы делаем вакцину, а на выходе мы получаем атаку от другого вируса. Еще одну главную вещь скажу, говоря про два лекарства, не хочется делать рекламу, я просто убедительно прошу, не надо паниковать на эту тему. Но если появляются показания к препаратам, наверное, это все-таки самые пациенты, которых я пытался охарактеризовать, такие лекарства надо назначить, вот это важный момент, в самом дебюте заболевания. Первые, вторые сутки, понимая развитие патогенеза, потому что когда вирус уже в клетках заживет, наши назначить их там на фоне там уже существующей разгоревшей болезни, это не очень эффективно.
То есть определенным людям при определенном симптомах и симптомы, в определенный момент.
И в дебюте, да, это все очень
сложно. Не надо.
А иначе это бесполезно. Если вы назначаете там не в дебюте, не первые 48 часов, потом это просто за лишние траты.
Александр Кириллович, еще одна важная мысль, которую вынес из прошлого интервью с вами, это то, что, в общем, иммуномодулирующие препараты, это такая сомнительная вещь, и вообще воздействовать на иммунитет делать тонкое, темное для ученых пока еще. И об этом... Но тем не менее, вот профилактика. Рядом болеют, скажем, родственники. Приходят на работу коллеги-трудоголики чихающие.
Да.
Как-то препаратами можно провести профилактику эффективно?
Вот вы дополняете, как мне нравится, своими вопросами мои рассуждения, хотя они, наверное, попахивают, простите, философией. Но мне кажется, здесь надо к этому...
Кому как, знаете, когда кашляет рядом...
Знаете, когда я говорю, что мы знаем, как мы болеем, это важно в этом случае. Понимаете, надо организм защитить, и в плане профилактики самая главная штука – это максимум изоляции. Это не просто рекомендации постельного режима. Это важная суть рекомендации, потому что вирус – это внутриклеточный паразит. Он живет внутри клетки. Если мы активно при этом двигаемся, то это предполагает активность клетки нашей и большую репликацию вируса. Поэтому постельный режим, обильное питье – это очень важно. Любое питье. Вот рекомендуют меды, там, сиропы. Организм вам подскажет, вам плохо, простите за хреново, извините за выражение. И вы понимаете, что вам хочется теплого питья. Это физиологически обусловленная штука, понимаете? И вот эти симптоматические вещи, они важны. А отвечая на ваш вопрос, вот я продолжаю свое рассуждение на примере математической дроби, с иммунитетом. В части лекарственной терапии здесь проблема остается. То есть информация за год, если мы об этом говорили, я в деталях не помню от прошлого года, она не то что существенна, она даже в деталях не поменялась. Я сторонник и апологет того, что не надо лезть, простите за слово, вот в этот иммунитет, про который мы мало чего знаем. Но дело в том, что это мы с вами разговариваем. Я говорю, нас слушают, поверьте тому, кому вы доверяете. Я сторонник доказательной медицины. Я по своей информации имею свое представление и делюсь с нашими слушателями, что вот так называемые иммуномодуляторы, иммунокорректоры, они по большинству лекарств абсолютно никакой ценности не представляют. Там, знаете, очень много лукавства. Одну штуку прокомментирую. Если вы будете внимательны, и вам рекомендуют, самолеты летают, вот иммуномодуляторы, планеры и прочее, принимайте 6 раз в день. На секундочку, это ровно, ну, почти ровно совпадает с тем периодом, когда болезнь лимитирована сама по себе, репликация вируса. Она примерно столько и протекает. Ты попробуй доказать, что это она сама прошла, и да.
То есть так ты болеешь неделю, а так 7 дней.
Ну, это фраза, которую вы сейчас, да, говорят, что насморк за неделю, простуда проходит, а если лечиться, это абсолютно не бессмысленно. Это очень сущностная такая важная фраза. Поэтому про вот эти иммуны, знаете, они так называемые интерфероногены, группа лекарств, то есть они интерферон, есть такой защищающий иммунитет. Смысл в том, что гены, они его продуцируют, продукцию интерферона, но в странах, некоторых странах, к которым мы стремимся, хотим быть по уровню жизни, по смертности, там чуть более цивилизованно, аккуратно скажу, у них в принципе нет такой группы лекарств под названием интерфероногены. Понятно. Понимаете, я вот руками шевелю, а это плохо.
Александр Кириллович, к сожалению, очень много конкретных вопросов при в общем, ограниченности времени. Почему врачи не рекомендуют сбивать высокую температуру анальгином и аспирином? Почему говорят, что надо ограничить парацетамол? И чем тогда вообще сбивать температуру?
Знаете, вот сбивать температуру – это один из критериев или один из симптомов болезни. И мы проводим в этом случае симптоматическое лечение. А что такое симптоматическое лечение? Это разовое назначение лекарств, и критерием выбора здесь должен быть критерий безопасности, то есть лучше даже, я утрирую, пусть чуть-чуть потемпературить, я не беру крайние, когда судороги, чем вы дадите лекарство, которое называют анальгин, например, да, которое у вас снизит температуру, но вызовет такой побочный эффект, что мало не покажется, угнетает кроветворение. Хотя разовое назначение, оно, так сказать, если быть честным, это мало, скажем, ну, маловероятные вещи. То есть, выбирая лекарство для снижения температуры, надо выбрать тот препарат, который снижает температуру и самый безопасный. Этому критерию отвечает лекарство под названием ацетаминофен. Врачи знают, он же парацетамол. Это не токсичное лекарство, очень много на тему этой спекуляции. Я знаю даже наших лидеров, которые, что вот парацетамол печень поражает. В среднетерапевтических дозировках и концентрациях это лекарство безопасное. Если его передозировать, если есть проблема органа метаболизирующего, там другая история. Это ибупрофен, группа препаратов, которые... Аспирин тоже небезопасный, потому что аспирин при назначении на вирусную протраву у детей, в частности, может вызывать там крутой, плохой синдром, когда предполагается поражение печени, ЦНС, хотя прямой причиной следствия не доказано, но есть такие исследования. Понятно. Поэтому вот снижать температуру и снижать, почему не надо ее эффективно. Высокая температура или наднормальная, она подтверждает, что организм борется и вырабатывает интерферон, и по этой неправильной логике вы максимально ее снижаете, вы угнетаете выработку интерферона, и тут, где никакой логики, даете лекарства с тем, чтобы застимулировать выработку интерферона этими иммуномодулятором, который не иммуномодулятор.
Вот именно это. А вот в этот период, в эту эпидемию, вот сейчас конкретно, ну, наверное, и, собственно, повторяются эти вещи, о которых я хочу спросить, а именно ошибки, которые возникают при приеме лекарств и которые наиболее негативные последствия вслед за собой вызывают, какими вы сталкиваетесь? Вот о чем прежде всего нужно предостеречь сегодня на конкретных примерах негативных?
Вы знаете, ну, знаете, какие вот ошибки? Давайте вернемся, судя по тому, как говорили медицинцы, к самому дебюту нашего разговора. Вы же выучили и осознали фразу «все лекарства могут быть». Если препараты назначаются необоснованно, то тогда актуальность визуализации проявления побочных эффектов, они есть у любого лекарства. Это плохо.
Но вот почему, есть, например, вы можете что-то определить?
Слушай, конкретно? Тот же самый Тамифлю, например. Он же абсолютно не небезопасный препарат. Он может вызывать и на уровне даже расстройства, ну, в крайних вариантах психики, и кроме тошноты и рвоты. То есть это небезопасное лекарство. Ремантадин и амантадин, они могут вызывать симптомные психопатические там бреды, галлюцинации и прочее, прочее. Анальгин или ацетилсалициловая кислота, если давать маленьким детям, на вирусные протравы, они могут вызывать угнетение кроветворения. А ацетилсалициловая кислота может приводить к язвообразованию и так далее. Это не надо вот конкретно пить. Это общеизвестная штука.
Нет, для хорошо образованного врача. Но вы сейчас говорите, могут вызывать, но вы с этим сталкиваетесь.
Конечно. Конечно, как нет? Но то, что кровотечение от применения нестероидных противовоспалительных, это известная штука, это знают все врачи, и там высокая летальность, они, да, конечно.
Я пропустил вопрос, но все-таки, чтобы понимать ситуацию, дефицит лекарств усложняет ситуацию с эпидемией? Есть ли проблемы с лекарствами, которые прописывают врачи?
Ну, вы об этом тоже говорили. Если имеет место дефицит лекарств, необходимых и жизненно важных, нет, то, конечно, нет. Усугубляет. Если мы про грипп говорим...
Нет, вот сейчас конкретно Петербург, свиной грипп...
Вы имеете в виду дефицит каких препаратов?
Тамифлю? Вот вы главный клинический фармаколог. К вам приходят люди, говорят, нету жизненно важных лекарств. Люди умирают там или долго болеют, или не могут выздороветь из-за того, что не хватает.
Я понял ваш вопрос. Тогда я отвечу коротко, раз вы меня тормозите. Я не вижу такой проблемы.
Не видите? Нет, не вижу такой проблемы. Я же не утверждаю, что она есть.
Я понимаю, вы даже не подкалываете меня совершенно. Правильный
вопрос. Нет,
я совершенно искренне отвечаю.
Просто наши, мои коллеги взяли камеру, прошлись по аптекам, пообщались с продавцами этих аптек, и на Фонтанке есть расследование, которое говорит о том, что лекарства, которые люди ищут, правильно или неправильно, вот мы сейчас разбираемся с вами,
знаете,
их нет.
Ну,
вот у меня возникает
люди
вопрос.
Люди могут искать то, что им необходимо. И, к сожалению, не в обиду моим коллегам, на мои же коллеги, они могут рекомендовать те лекарства, которые не надо рекомендовать. Есть такая проблема. Но все. Я, отвечая на ваш вопрос, не вижу такой проблемы. Еще скажу в этом смысле. Когда мы говорим про тяжелое протекание болезни, про истекание, у особенных, которые госпитализируются, вот у этих стационаров, там даже должен быть такой запас препаратов. Я вам ответственно заявляю. Ну, вот я работаю в детской городской больнице номер один, и комитет здравоохранения обеспечил наши стационары, которые такой, где лечат таких пациентов препаратами, скажем, которые мы уже, можно сказать, разрекламировали, и которых нет в аптеках, но они их в стационарах. То есть для пациентов заслуженных, тяжелых, госпитализированных такое лечение у нас есть, такой проблемы нет.
А у не самых заслуженных?
А у не самых заслуженных, это та самая ситуация, то, что вы говорили, что приходят люди и спрашивают лекарства, которые, без которых можно обойтись. Понятно. Понимаете, нет иммуномодуляторов.
Последний ну, слава вопрос.
Богу, что их нет. Крайне.
Вот вы главный клинический фармаколог и противник фармакологического лечения.
Я не противник фармакологического
лечения. Это шутка, естественно. Ответьте, пожалуйста, Александр Кирьянович, так я сформулирую. Какие лекарства вот в связи с гриппом и ОРЗ, скажем, обязательно должны быть в семейной аптечке?
В семейной аптечке должны быть... Знаете, утром по телевизору рекомендовали чесночный коктейль. Замечательный Жванецкий господин сказал, что чеснок хорошая штука. Два шага отойдите, ничего не почувствуете. Должны быть в аптечке обязательно в порядке жаропонижающие средства. Потому что возможны критические подъемы температуры. И такую температуру, особенно у маленьких детей и заслуженных пациентов, заслуженных с плохим анамнезом, с плохой историей, люди, трудно переносящие температуру, дающие судороги. Значит, должны быть жаропонижающие препараты. То, что касается иммуномодуляторов, ну, я вот второй-третий раз, я не рекомендую держать в аптеке, я бы даже никакой из них не выделил. Если у вас есть финансовая возможность, потому что, что такое реленза? 4 пшика, 1500 рублей. Но если у вас есть финансовая возможность купить препарат Тамифлю или реленза, то, в принципе, его надо иметь. Но удостовериться, там есть проблема, что это действительно грипп. Вот тут же я хочу ситуацию маргинализировать.
То есть в аптечке должна быть, если есть деньги?
Если есть деньги, да. Все, почему? Я сейчас ситуацию маргинализирую. Если вы малоимущие, наши бабушки и дедушки, то я вот, вы поймете, не надо пойти занять у соседа 1500 рублей, чтобы это лекарство купить. Вот дальше сделайте вывод. Конечно, я не чуть-чуть абстрактно, но я по-другому не могу рассуждать, понимаете? Я вот передаю такую вот, да, я так вот...
Есть чем заменить.
Да.
Вот, именно хорошо. Так. Спасибо вам.
И, к сожалению, на этом перечень препаратов он и исчерпывается, понимаете, к сожалению, но это и хорошо, потому что это подтверждает мою, так сказать, ну, в этом смысле философию. Лекарств должно быть только те лекарства, без которых жить нельзя. А в этой ситуации надо понимать, что все-таки это вирусная болезнь, которая сама может проходить, хотя... А она потенциально смертельно опасна, но любая инфекция, любая инфекция может быть потенциально смертельно опасной. И в этом смысле я еще раз главную суть уловить, больше для наших врачей, хотя они в этом смысле образованные сейчас, но и пациентов, надо понимать группу пациентов, вот те, которые... с плохим состоянием иммунитета, так называемая группа риска. Вот это да. А все остальные, как я, простите, как вы, ну, поболеем, полежим, симптоматически полечимся, и я думаю, что это если будет... Спасибо. Мы поймем, что это тяжело, и мы не справляемся, понимаете, нас повезут в больницу, там нам окажут лечение, и назначат там Тамифлю или Занамивир в первые двое суток. Понимаете, и это будет нормально.
Александр Григорьевич, я заканчиваю ваши цитаты из нашего прошлого интервью, потому что, мне кажется, важно добавить. Если есть возможность, и вы заболели, есть возможность, и даже если это нет возможности, болейте, лежите дома и выздоравливайте. Вот мы, как и Александр Кирьякович, я каюсь иногда, мы вот этого не делаем, потом за это расплачиваем. Есть возможность болеть, правильно вас?
Если вы даете мне закончить после вас, то, в принципе, еще такая вещь. Легкие болезни, они и закаливают иммунитет, понимаете? Потому что тяжелая болезнь, она может, к сожалению, быть критической. А легкие перенесения инфекции, им не надо переболеть, понимаете? Они как раз-таки... наш иммунитет, ну, в кавычках, так называют, тренируют, ну, так скажем.
Так что в худшем случае вам легких болезней, а лучше вообще не болейте, будьте здоровы, всего доброго, до встречи.
Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Большое, спасибо.